Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, октябрь, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Я забыл, что нужно говорить. А, вот, 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Ничего себе, раз, вот представляете, можно... Евро 82,53, доллар 70,88, нефть Brent 84,52, там же центы, 2. И пара биткоин-доллар, 63 880 долларов 62 цента за один биткоин. А еще раз доллар, сколько доллар? Ну-ка, доллар, грязная зеленая бумажка, менее 71 уже, 70,87 вот сейчас. Да. Интересно. А вам интересно? Мне очень интересно. А вам? Прям даже не знаю. Так, сейчас я вам быстренько ссылочку положу на трансляцию к себе в Телеграм. Вот. Присоединяйтесь, напишу. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь, будьте добры. Вот. А продают по 72,5 этот доллар, пишет за плинтусом. Ну, таки да, а покупают почем? Покупают почем? Рабинович в Госдуме, это не анекдот. Депутат Рады выступал в Госдуме. Что-то мне тревожно за Рабиновича. Как бы не в следующий... Не вслед за Медведчуком не пошел, пишет Эдмон. Привет, Алексей, пишет АМС. По 70 продают-то, пишет за плинтусом. Покупают по 70, продают по 72,5. Понял. Доллар 30, евро 40. Дождемся, пишет Маруся. Да может и дождемся. Только я так понял, для нас вообще никакого значения это не имеет. Потому что я смотрю, доллар падает, а цены не падают. Ну, вообще никак. Вот. Ну, вот автомобили, нам повышали же цены на автомобили, потому что доллар же повысился же. Да? Доллар потом откатился. И вообще в целом повысился там в два раза всего. А цены на автомобили выросли в три раза. Заходишь, смотришь, Лада Веста 1,5 миллиона. А была 500, я напомню, 500 Лада Веста была. 500, это еще край вообще был, 500 это был край. И дешевле она была, насколько я помню. Ну ладно, может 570. Сколько? 940 в топе. То есть за 500 можно было взять, сейчас 1,5 миллиона. Это подорожание, внимание, в три раза. В три раза. Вообще раза, конечно. Что там с Дерипаской? Ничего не слышно, пишет Виталий. Да американцы гады давят, пиндосы. Понимаете, пришли на Манхэттене в... что там, особняк? Сейчас покажем. И говорят, что он принадлежит, ну или как-то связан с Дерипаской. И обыскивали его, обыскивали. Долбанные ФБРовцы. Чёртовы ФБРовцы пиндосские. На нашего Дерипаску. Вот понимаете, что они себе позволяют? Покажите нам эти замечательные кадры. Ну, в смысле, замечательные в том смысле, что мы их заметили. Вот они. Что-то они там обыскивали, что-то они там вывозили, привозили, что-то они там хотели. Ну, наезд идет на Дерипаску. Ну, на него давно уже наезжают. В санкционные списки его включают и так далее. Получается, что наш крупный бизнес американцы душат. Ну, понятно, почему они его душат. Они давно хотят в результате санкций сделать так, чтобы наш крупный бизнес восстал против нашей власти. Это как бы такая очень простая логика, да? Правильно. Они так и делают. Но вот сейчас вот они перешли к еще более решительным действиям. То есть мало им было санкций специальных, персонифицированных. Теперь они решили, видимо, врываться в дома к людям и прямо у них все забирать. Чему это нас должно научить? Если мы вдруг с вами завтра будем крупными бизнесменами, в народе обычно называют их олигархами, это неправильное название, но, тем не менее, это не важно. Мы тогда с вами, дорогие друзья, ни в коем случае никогда не будем ничего покупать в Америке, правильно? Ну, просто мы не будем этого делать. Мы не будем никакие особняки там покупать. Как и в Великобритании мы ничего не будем покупать. Как и в любой другой стране, где живут люди, которые нас не любят. А они нас не любят. Они нас любят только, когда мы покорные и хорошие. Когда мы непокорные и нехорошие, на их взгляд, они нас сразу же таки и не любят. Ну, так вот. Проклятые пиндосы, эти наши дерипаски, мы их доим, наших дерипасок, пишет Эдмон. Правильно. Это наши бизнесмены, это наши олигархи. Это мы их должны, значит, травить всячески. Ну, в смысле. И требовать с них деньги. И эти деньги выбивать каким-то образом. А тут получается, что пиндосы себе забирают. Ну что это такое? С какого-то перепугу. Алексей, как по-вашему, может ли быть снова локдаун для всех жителей? Пишет Близ. Близ, по-моему, надо просто ждать, что скажет. Но ощущение вчера вечером создалось такое, что близится нечто подобное. Знаете, что я думаю по этому поводу? Я этого жду. Это если по поводу локдауна, да. Вы, кстати, можете набрасывать темы сами, самостоятельно, по поводу локдауна. У нас есть, может, какое-то выступление относительно, там, локдаун, не локдаун. Ну, то есть, на карантин рассадят всех по домам или не рассадят. Я по этому поводу думаю следующее. Значит, смотрите. У меня сегодня с утра статистика в руках оказалась. Благодаря нашему телеграм-каналу «Говорит Москва» у меня оказалась статистика в руках. По этой статистике в России с начала года жертвами преступлений стали почти 18 тысяч человек. С начала года 18 тысяч. Год уже скоро закончится, так, на всякий случай. От ковида сейчас в день 1000 умирает. То есть все преступники России, все, убили 18 тысяч человек с начала года. Все преступники, все бандиты, все вот это вот. Кто там, я не знаю, с каких-нибудь национальных республик, кто не с национальных, кто русский, кто не русский. Вот эти все бандиты, они убили 18 тысяч человек всего-то. По сравнению с тем, что ковид делает. Ковид каждый день 1000. Ну, там 970, 930, ну, какая разница. Ну, 1000, значит, немножко округляем. 1000. То есть за 18 дней ковид делает то, что делают все бандиты России, да, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, за 10 месяцев? За 10 месяцев ковид делает за 18 дней. Что это значит? Во-первых, наши бандиты, конечно, слабаки в сравнении с ковидом. А ковид, он знаешь как? Он же может и бандита убить. Он такой, он, значит... Вообще без понятий, понимаешь? Он по понятиям не живет, ковид. Голикову покажем, что говорит.
Со сложной эпидемиологической...
Со сложной, она говорит. Включите нам.
Смотреть возможности введения нерабочих дней...
Обратиться... Старик, у тебя двойной звук.
23 октября...
Прям двойной. 21-го года. Тормозите. Убирайте этот звук и делайте его не двойным. Чего он у вас двойной? Может, где-то еще играет. Беспредельчик этот ковид. Да, Александр, по беспределу влетает просто и людей косит, понимаете? Россия на первом месте по суточной смертности, пишет Саня. Серьезно? По-моему, же американцы были, нет? Давайте... Да, ладно, даже смотреть не хочу. В Латвии локдаун и комендантский час, пишет Андрей. Так, в общем, я за локдаун, конечно. Да, покажи, пожалуйста. Что-то, Голикову.
На массовые мероприятия.
Двойной звук. Где-то дорожка у вас там включена какая-то. Пацаны, разберитесь с дорожками. Не та дорожка. Да, бандиты России, догоним и перегоним ковид, пишет Эдмон. Не догонят. Ковид чаще убивает пенсионеров, на пенсиях сэкономит кто-то, пишет 101-й километр. О, это, кстати, уже такое, знаете, уже заблуждение. Сейчас и молодежь косит ковид. Вот эти новые штаммы. Наше правительство опять без ума. Сначала открывает полеты и по разным направлениям, а затем начинает бегать и решать проблему из-за роста больных, пишет К9. К9, что сказать по этому поводу? Я считаю, что вот этот режим, в котором мы жили, расслабленный, он неправильный. Ну так, чтобы меня в тюрьму не посадили, на всякий случай скажу, он неправильный. Я считаю, что вакцинация должна была быть обязательной, например. Это я так считаю. А как потом оказывается, большинство так не считает наших жителей нашей страны. Почему так случилось, я знать не знаю. Ну, вот так. И ничего сделать с этим я, например, не могу. Чем мне нравится локдаун, как это называют. И я уже даже, видите, привык к этому слову. Хотя раньше оно меня, конечно, раздражало страшно. Мне локдаун нравится тем, что, наверное, у меня будет какой-нибудь пропуск, и я смогу ездить на работу на машине поутру без пробок. И это, конечно, будет классно. Я вспоминаю в этом смысле 2020 год, когда все начиналось, и нас всех посадили на карантин. И вот с этого карантина я ездил на работу, это было нечто потрясающее. Это нечто потрясающее, дорогие друзья. Это так хорошо было в Москве, как никогда хорошо не было в Москве. В Москве было просто прекрасно. Дельфины вернулись в Москву, как она очистилась в тот момент. Дельфины просто, вот понимаете, да, метафорически. Вот надо антиваксеров по домам рассадить. Пусть для них локдаун будет, пишет Сергей. А те, кто привился или переболел, пусть живут, как жили, без ограничений, пишет Сергей. Я тоже по кайфу ездил на работу, пишет АМС. Ну вот согласитесь, АМС кайф, да? Даешь Ладу Весту по 3 миллиона после локдауна, пишет Олег. Все будет. Подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Подождите. Нет, уже готово? Все, мы разобрались, Голикову посмотрим. Послушаем.
Первое. Обратиться к президенту Российской Федерации и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможности введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года. При этом это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Для этого субъекты Российской Федерации должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты, по перечню которые будет ими установлен, как я уже сказала, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание.
Ладно, Леш, спасибо большое. Спасибо большое. Мне неудобно перебивать столь высокопоставленных людей, но тем не менее. В итоге, кто-то понял, по домам рассадят из какого по какое число? С 30-го? Предложение. Это предложение. От которого можно отказаться, я так понял, да? А, ясно. А вот мне написали, а с какой стати вы ездили? Вы тоже должны сидеть. Нет, сидеть должны 30% непривитых в Госдуме, вот знаете, я считаю. Вот они должны сидеть, вот. А я ездил на работу по пропуску и по разрешению. Значит, все было официально. Вот, кстати, вот у нас 70% Госдумы, со слов спикера Госдумы, привитые. А остальные 30%. Еще хотите вопрос на засыпку? Ну так, на всякий случай задам всем. Смотрите, Мосгордума есть, да? И там проходит заседание. Знаете как? Дистанционно. А в Госдуме знаете, как проходит заседание? В зале. Мне просто интересно, как так может быть, что в Госдуме у нас, в Госдуме, в нашей российской Госдуме, где, в общем-то, по логике должны собираться самые передовые люди, да? Во всех отношениях. 30% непривитых до сих пор. Это как может быть? Скажите, пожалуйста, а если у нас в Госдуме 30% непривитых, я вот так вот задам этот вопрос откровенно вот всем, то что ждать-то от остальных? Ну, как бы, есть какой-то смысл ждать что-то вообще от остальных, если у нас, в общем-то, в Госдуме 30% непривитых? Дальше хочу спросить, это кто? Это коммунисты, что ли? Отсталые совсем, что ли? Ну, их там 30%-то нет, наверное, даже. Или есть? Ну, а 30%-то их есть там по местам в Госдуме? Есть? Это прям коммунисты все скопом не привились? Или кто-то из единороссов не привился? А? Тогда почему ничего не делают в Единой России, непонятно. Да, правда? Кто не прививается? Вот кто 30% непривитых в Госдуме? Кто эти люди? Мне прям интересно. Ну, может, у них медотвод, Госдума у нас пожилая, пишет АК. Не такая у нас она, во-первых, пожилая. Во-вторых, что-то я очень сильно сомневаюсь, что у них там медотвод. Что-то мне больше видится, что там просто у нас 30% Госдумы, это какие-то ретрограды и антиваксеры, антинаучно настроенные люди. Просто жуткая какая-то такая, знаете, аудитория телеканала РЕН-ТВ. Вот. Без обид для телеканала РЕН-ТВ. Вот. Они там, наверное, плоскую землю думают, еще что-то. Обидно, конечно, за 70% привитых депутатов, потому что, конечно, по 30% непривитых депутатах мы судим обо всех остальных. И получается, что из этого мы потом делаем вывод, что в Госдуме все, ну, как бы, глуповатые. А на самом деле всего 30%, наверное. Ну, а может быть и не 30. У кого-то медотвод, понятно, ну, 20. Ну, 20%. Ну, глуповатые. Отстали от жизни. Ну, отстали от времени. В Госдуме. А так если я пойду сейчас вот так вот по ларькам с людьми разговаривать, в метро спрашивать, так и что? Там же не депутаты, я так понимаю, да? Там же люди не такого высокого ума, правильно? Там попроще люди. А если люди попроще, то и процент, видимо, непривитых будет побольше. И антиваксеров процент будет, наверное, побольше, да? И вообще, как может Госдума что-то тогда требовать и предлагать? Странно, да? Странно, не знаю. Это все мне напоминает учителя русского языка и литературы в школе. В моей школе моего учителя. Она была учительница, на самом деле, да? Которая нас воспитывала, а своих детей воспитать не получалось у нее. Вот никак. Вот то же самое. Неприятно. Неприятная ситуация. Так половина купили прививку, пишет Игорь. Ну так депутаты же представители народа, так что даже не маловато непривитых для соблюдения пропорции, пишет Георгий. Ну, в принципе, да. А если бы взяли с локдауном, закрыли радио и всех ведущих отправляли бы домой без сохранения ЗП, вы бы были за локдаун, пишет Нико. Ну, во-первых, такого никто не делал, во-вторых, всем зарплату сохраняли. Поэтому бизнес рыдал, потому что они вынуждены были сохранять зарплаты тем, кто сидит дома. Ну так, на всякий случай. Во-вторых, если бы закрыли все радиостанции разом, даже без локдауна, даже без всего вообще, просто закрыли. И еще бы запретили блогинг. Я бы готов был пожертвовать своей работой, чтобы наконец-то освободить мир от всей той ереси, которую несут все мои, так скажем, коллеги. Я бы с удовольствием пошел бы читать книги дома, сидел бы. Я же уже наворовал, поэтому что вы, за меня-то не переживайте. Шучу, я не воровал. Но вы же все равно скажете, наворовал. Поэтому какая разница? Просто в этих 30% живут антитела народные, пишет Эдмон. Почему бизнес должен платить тем, кто не работает, пишет Сергей? Потому что... Как вам такой ответ? Вот и все. Нужно еще какие-то расшифровки? Я считаю, все потрясающе. Не сохраняли, отправили в простой. Очень тяжело жилось, пишет Александр. Ну, Александр, что я могу сказать? Никогда не работайте на частников, работайте на государство. Будьте крепким государственником. Государство не кинет, частник кинет. Если вас с вашей работы отправили без содержания, так скажем, то вас кинул ваш частный руководитель. Все. Работайте на государство, вам будут сохранять зарплату. Но она будет, наверное, не такая высокая обычно. Да? Но у нас же все любят как рассказать, что на государство работать не надо, и государство им не нравится. А вот почему-то в период кризисов получается, те, кто работают на государство, у того деньги есть. А те, кто не работают, у того и нет. Ну так идите и предъявляйте претензии всем частным компаниям, которые вас повыгоняли с работы. Нет? Нет? Это работа с госучастием, сфера перевозок. Ну, видимо, не такое большое госучастие было, да? Мы отправляли в простой с сохранением 2/3 зарплаты, пишет Таил. Государство не создает прибавочную стоимость, пишет Георгий. Георгий, что за пустые слова? Что они значат вообще? Мы ничего не понимаем. У нас 30% Госдумы не привиты, и вы нам начинаете. Добавочная стоимость, прибавочная стоимость. Давайте еще какие-то терминов нам накидать. Мы ничего не понимаем. Давайте ближе к народу как-то. Что вы имеете в виду? Нерабочие дни равно выходные? По окладам, компенсациям, отгулам и так далее? Нет, Олег, не равно. Вопросов не задавайте глупых, чтобы не получать глупых ответов. Ну, не равно. Все, вы поняли. А то начинается трудовой кодекс, вот это, выходные праздники нам будут платить. Ну, Олег, ну уже перестаньте, уже детский сад какой-то. Мы можем вам заплатить, как в детстве, листиками. Хотите листиками? Пойдем в деревья сейчас соберем. Даже рвать не будем, они падают сейчас листиками. Вот расплатимся листиками. Лучше всем прививаться и работать, Александр говорит. Александр, я с вами абсолютно согласен, но это все бесполезно говорить. Не надо этого даже говорить. Более того, как только это говоришь, откуда-то появляются люди, которые тебя ненавидят и начинают рассказывать о том, что ты умрешь через 2 года, потому что ты привился и там вот это вот все такое. И что тебе заплатили, там какие-то страшные силы. Ну вот это, ну знаете, рептилоиды, плоская земля. Обижаются очень агрессивно и страшно. О, я недавно узнал, смотрел фильм, значит, какой-то документальный американский про разные там вирусы и прочее. Я узнал, что, оказывается, есть ВИЧ-диссиденты. То есть я-то думал, что только ковид-диссиденты есть, а оказывается, есть ВИЧ-диссиденты. Не слышали никогда? Ну, да. Значит, это люди, которые говорят, а ВИЧ не существует. И они, типа, могут ходить, при этом ВИЧ-положительные, заражать других людей, вот это вот все. Говорят, да, это все чепуха. И после этого я вдруг осознал, просто никогда не знал об этом, после этого я осознал, что человеческая тупость, она оказывается еще больше, чем я мог себе предположить. То есть она настолько ужасная, насколько она может быть ужасной. Ну, как бы, ну, вот, это как представить себе, человек бы ходил и говорил, чумы нет. Это все выдумка, просто надо чесночком дышать, он говорил, свежим воздухом почаще дышать. Хотя, конечно, свежий воздух от чумы в какой-то мере, может быть, помог бы, да. Как везде и на предприятиях в Москве, в Госдуме, тоже нужно отправить лиц старше 70 на больничный и потом на пенсию, пишет Надежда. А ничего, что некоторые фракции заявили об отказе от обязательной вакцинации, избранной во всех смыслах, пишет Елена. Да, странно это все. А что, от СПИДа вакцину не сделали, да тем более за год? А от СПИДа-то и не сделаете вакцину, от ВИЧ вакцину можно пытаться сделать. Че? Вот это ваша рубрика, а чего вы впихиваете все время в самое начало, самый интересный разговор пошел у нас с людьми? Сейчас рубрика, потом новости, потом вернемся, дорогие друзья.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, октябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 82.54, доллар 70.88, нефть Brent 84.68 и пара биткоин-доллар 63 779 долларов 49 центов за один биткоин. О, Фролов обещает рассказать нам правду о ковиде, но он говорит, что весь мир играет в эту дуду, и только у светлых дураков в голове ветер, не думают, отчего так. Ну, Алексей Фролов говорит, что он знает правду, значит, о ковиде. Расскажите нам. Нам очень интересно, Алексей, узнать, что вы знаете о ковиде такого, чего не знаем мы. Проведите нам, так скажем, анализ ситуации. Мы бы хотели знать результаты этого анализа, потому что, ну, редко когда встретишь человека, который вот, так скажем, носителя правды, а то и истины. Если можно, если можно. Тут вот какой момент, пишет Смит. Нам говорят, что привитые хоть и болеют, но не умирают. И тут вдруг такое, буквально за последнее время погибло более 1000 врачей. Неужели они все были непривиты? Мне становится страшно, пишет Смит. Да ничего, должно вам становиться страшно. Вам сказали, что привитый тоже может заболеть. И, в принципе, тоже может умереть. Вопрос в процентном соотношении. Понимаете или не понимаете? Ну ладно, неважно, самое главное, что это уже никого не волнует. Россияне сами же своим бездействием формируют мнение о неэффективности вакцины, пишет Михаил. Это правильно, Михаил. Знаете, меня во всей этой истории смущает, в общем-то, не то, что кто-то болеет или не болеет, там кто-то умирает или не умирает. Но, в принципе, если человек уперся рогом в стену, ну пусть умирает, но это его дело. Я о другом думаю. Ведь это очень четкая характеристика нас как людей, как общество. Общество-то у нас отсталое все-таки. Нет? Ну вот вы согласны или не согласны с этим? Общество-то у нас все-таки, вот если на нашу любимую страну, которую мы очень сильно любим, на самом деле, посмотреть, общество-то у нас отсталое. Вот какая беда. Антинаучное оно, понимаете? Оно в какой-то части, не все, со средневековым мышлением, застрявшее где-то там, в каких-то таких веках, из которых уже давно должно было выйти. И много таких людей, миллионы. И вот это меня смущает, вот этот момент он как бы угнетает больше всего. Получается, что есть разные России прямо сейчас. Есть Россия просвещенная, а есть Россия такая вот ужасная. А? Макаревич есть. Вот Макаревич, кстати, высказался. Вы знаете, я, когда про политику говорит Макаревич, с ним практически всегда не согласен. А вот сейчас я с ним согласен. Давайте послушаем. В какой-то мере. Ба-бам! Включайте.
Человек на грани смерти поболтается... Может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, он нами еще рискует, понимаешь? Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести? Это плохо. И вообще я за довольно жесткие меры. Слушай, нас в школе прививали от полиомиелита, от оспы. Да, у нас что-нибудь спрашивал кто-нибудь? Кто хочет, кто не хочет? Да в обязательном порядке. Привили, и слава богу, никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом. Правда? А здесь развели... Я разговаривал...
Либерализм тут развели все.
В Казани сейчас был. С врачом одним. Она говорит, не хотят прививаться. Не хотят, и все.
Паузу сделаешь?
И говорит, я вообще...
Ну что, Макаревич Кремль купил? Так просто на всякий случай спрашиваю. Давай дальше слушать.
Предложила бы одну простую вещь. Не хотите прививаться? Лечиться будете за деньги. Вот кто привился, и не дай бог заболел потом, такое бывает, у нас без...
Ну и так далее. А? Ну как вам? Кстати, вот Алексей Фролов, который обещал нам рассказать всю правду о коронавирусе, я внимательно читаю каждое его сообщение, пока он просто пытается найти соратников и пытается ссориться с теми, с кем не согласен. Вот он пишет, дурачкам надо помочь попытаться объяснить, потому что на Ютьюбе они думают, запрещено иметь любое альтернативное мнение о ковиде. Не говори мне, что делать, я не скажу, куда тебе пойти, я просто умный человек. Именно потому и не стали строить человейники. Не слети своей, учись лучше, информацию анализируй, читай, сравнивай. Вот я, Алексей, читаю подряд все ваши сообщения, они абсолютно нулевые по информации. Вы ничего не говорите. Ну, то есть, вот прям все подряд можно прочитать 10 сообщений, вы ноль. Потому что вы просто другим людям говорите, что вы умный, а им надо быть умнее, чем там они есть. Так в чем ваш ум? Вы объясните, вот напишите сообщение. Все же читают в чате. Вот, дорогие друзья, заходите в нашу трансляцию, смотрите чат. Вот посмотрите, можете прочитать все подряд сообщения, например, Алексея Фролова. Абсолютно неинформативно. Так что, Алексей, давайте нам, расскажите какую-то правду. Потому что пока вы выглядите как задира, который с женщинами там в чате ссорится. Конкретика. Чего вы знаете такого, чего не знаем все мы? Давайте. Вы умный, мы не умные. Давайте, объясните нам, просветите нас. Потому что пока у вас ничего нет вообще. И я подозреваю тут два варианта. Либо вы тролль, либо просто вам так уж хочется быть умным. Ну или казаться умным. Что прям даже вот... Кушать не можете. Но поскольку информации никакой нет у вас, вам вот хочется просто говорить, что вы умный. Ну давайте тогда мы все вместе вам скажем, что вы очень умный. Вы недосягаемо умный. Вы гений. И мы вас поймем лет через 200. И вы сразу вам станет легче. Все. Алексей, как вам? Бугага, даешь везде плато, на ботинке асфальт шкрябут, с пешеходов пора собирать баблишко, пишет Алексей. Ну то есть, Алексей, у вас нет никакой информации. Знаете, как таких людей называют? Пустобрех их называют. Вот и все. Хорошо. Гундошников. Н лишнее. Приветствую, дорогой друг, и всем привет. Да, только лишнее букву добавили в фамилию. Олег пишет. Фролов, не ведись, никому ничего не доказывай, не объясняй. Они высказывают свою точку зрения. И ты, пишет Олег. А почему не ведись? Ну, объясните нам. Вы же умные. Вот Олег и Алексей. Ничего не объясняют. Блочь Алексея Фролова навсегда. Он бесполезный. Он типа на броневике стоит и диалога не ведет. Неинтересный. Ну, вот. А Олега посмотрим. Олег, вы говорите, чтобы все, значит, люди, которые ничего не могут объяснить, ничего другим не объясняли. Ну зачем тогда вести диалог? Вот давайте, Олег, вы попытаетесь нам объяснить правду о ковиде. Чисто интересно услышать ваше мнение. Вот просто вот. Что вы такого знаете, чего никто не знает? Почему вы умный? Вот объясните нам. Потому что есть ощущение, что все те люди, которые вот сейчас пытаются как-то выпендриться, они на самом деле ни черта не знают и только выпендриваются. Олег, у вас есть хоть какая-то информация, которая доказывает хоть какую-то вашу правоту? Или вы с дивана со своего пишите нам сообщение? Давай, Олег, жги, вот Зизидрон просит. Давай, Олег. Олег, мы все болеем за вас. Давайте. прям готов выделить еще 10 минут, ждать. Вообще могу ничего, могу рассказать, какую-нибудь песню, типа, попеть вам. Подождать, когда вы что-нибудь нам напишете. Такое дельное, после чего мы все убедимся в том, что вы правы, а мы, значит, ну, просто отстали от жизни. Ощущение создается, что вы все-таки депутаты Госдумы некоторые, да? Всем доброе утро, нерабочие дни у кого они будут. Вот это я вам не могу сказать, это у Голиковой спрашиваете. Давай, вороваек. Ну давайте, прикинься, котик песика, понюхай попку носиком. Помните эту великолепную песню? Это воровайки, правильно? Мы все друзья Олега, я мы Олег. Спорим, Олег ничего не напишет. Что Олегу нечего написать. И вот в этом основная проблема. Объясню, в чем она конкретно заключается. Проблема заключается в том, что каждый в современном мире человек очень хочет что-то сказать и обратить на себя внимание. Но большинству говорить нечего и нечем обратить на себя внимание. Единственное, что остается некоторым людям, это, так скажем, проявить свой дух противоречия. Вот. Ему говорят, пальцы в розетку не засовывай, не надо, током ударит. А он говорит, кто это сказал? Ну, не засовывайте пальцы в розетку. Ну, если вам непонятно, почему, значит, я засовываю пальцы в розетку, то не надо просто делать вид, что вы там что-то больше меня знаете. Да нет, вот понимаете, в чем дело. Нам на вас-то плевать на самом деле. Ну вот как бы это объяснить? И это не должно же быть обидным, да? Вот для взрослого человека же не должно быть обидно услышать от другого человека, взрослого, что на него плевать. Вот. Но вы все ведете себя как подростки, ну или как дети. Вас что-то надо уговаривать, вам что-то надо объяснять. Вот недавно я видел там, Петр Толстой говорит, компания провалена, журналисты не смогли объяснить, все не смогли объяснить. Да с какого перепуга мы вообще что-то должны объяснять? Мы дали информацию, дали. Информация заключается в следующем. Ты можешь умереть от ковида. Раз. У тебя есть средства спасения от ковида. Это, соответственно, там личная там какая-то гигиена, вот эти специальные приспособления, там рот закрыть свой, да, и нос, маски. И это привиться вакциной. Вот, легче будешь болеть. Все. Дальше вообще плевать. На самом деле, почему все должны сидеть и из кожи вон лезть, балбесам что-то объяснять? Ну, это же катастрофа. Правда, кто-то подписывался на то, чтобы быть учителем в начальных классах, кроме учителей начальных классов? Нет, никто не подписывался. Ну, почему нужно людям объяснять, что какать нужно в горшочек? Руки надо мыть после туалета. Ну, вот эти вот элементарные вещи им надо объяснять. А они будут изображать, что они что-то знают, вот это вот все, будут выпендриваться. Да зачем это надо? Это никому не надо. Никому вообще не надо. Вот. Что касается, вот мне говорят, вот эпидемия есть там, ВИЧ, эпидемия, значит, ковид, еще какая-нибудь эпидемия, и все, вымрем. Представляете, не вымрем. Вот не вымрем. В этом весь прикол, что не вымрем. Россия как была Россией, так и останется Россией. Мы скорее вымрем от того, что мы тупые. И эта тупость наша проявляется не только в ковидные времена, она проявляется в любые другие времена. Какой-нибудь баламут предложит вам что-нибудь всей стране, и вы этому баламуту поверите и начнете своих родственников крошить в капусту. Какой-нибудь придурок скажет вам, что вы исторически все там какие-нибудь оккупированные, вы начнете сражаться за какую-то свою мнимую свободу с кем-то, не пойми с кем. Ну, это же общая проблема, недостатка образования. Я просто вижу необразованные массы. Все, это катастрофа. Я готов вспоминать Ильича Владимира Ленина, да, Владимира Ульянова Ленина, Владимира Ильича, который говорил учиться, учиться, еще раз учиться. Я вижу, что советское образование было плохим. Вот мне сейчас рассказывают, что советское образование было хорошим. Оно было плохим. Потому что я вижу по процентовке привитых людей, что советское образование было плохим. И российское образование было плохим. И современное образование плохое. Потому что люди выходят абсолютно необразованные, некультурные, ничего не понимающие, относящиеся к науке как к колдовству. И еще пару секунд, и они начнут жечь ученых на кострах. Вот что начнут делать эти люди, это правда. С криком «Ведьма!» Да, «Колдун! Колдун!» А как? Просто сжечь, да. Да колдун, нет, правда, как колдунов начнут сжечь, вот, понимаешь? А Илон Маск, вот, как у него машина без лошадей едет? Давай его сожжем, давай сожжем, как это на батарейках. А как машина сама рулит? Колдовство, это понятно, сатанизм чистой воды. И сожгут его, и все. То есть вот только вот дай повод. И это все ужасно. И это главное, я говорю, ладно, вот только в ковиде бы это проявлялось. Это же проявляется везде. Я же понимаю, что все эти люди, это часть электорального процесса, например. Да? Это часть вообще всех процессов. Вот надо построить города. И начинается обсуждение. Среди кого? Среди вот этих людей, которые прививаться не хотят, науки не знают. А? Да. Когда говорят им, ученые говорят, мы гиперзвук изобрели, смотрите. Они, о нет, это рисунок. Ну, конечно, ну где этот человек, где гиперзвук? Конечно, он не может поверить, что мы что-то такое сделали, наши ученые, я имею в виду. Не мы, я тоже ничего не сделаю, я не волоку в гиперзвуке ни разу. Да, но тем не менее, он не может поверить даже, что это возможно. В смысле? Он увидел зажигалку, его обрадовало, что вот не было огня, раз, чиркнули огонь. Не так? Вот примерно так. Ну, может, я немножко преувеличиваю, но это же ужасно. Это значит, что мы на самом деле лучшего мнения были о себе, чем есть. А трезвое мнение о себе, оно ужасное. Поэтому даже его высказывать не хочется. Трезвое оно, к сожалению, дает нам основание полагать, что мы абсолютно средневековая толпа. Все. Кто-то, конечно, выше прыгнул в этой толпе. Но в целом средневековая толпа. Не все. Собственно, вот эта вот борьба с вышками 5G, когда какие-то мужики с лопатами идут ломать вышки 5G. Разве это не борьба средневекового человека, который боится прогресса? Разве это не то? Это ровно то и есть. Даже не средневековый, наверное, да, вот это вот, бинго-бонго. Увидел, ломать надо, потому что он же не знает, что это такое. Ну, серьезно, человек борется лопатой и молотом с радиоволнами. What a... А? В Британии то же самое. А я же говорю как, мы сейчас начинаем масштабироваться. Я же не говорю, что мы одни такие убогие. Все убогие. Американцы, что ли, не убогие? И вот в этом и есть вся боль, это страшный мир. Нам показалось на секунду, что мы умные и образованные все, и молодцы. А оказалось, что мы средневековая толпа, которую можно заставить что-то сделать правильное только кнутом. Никаких пряников не работает. Я уже смотрю, там это даже смешно. Собянин, уважаемые, любимые пенсионеры, мы понимаем, как вам тяжело. Есть это, может быть, цитата Собянина? Или видео-цитата? Найди, пожалуйста. Там Собянин уже умоляет, на коленях стоит пенсионеров. Умоляет уже. Собянин. Какого черта? Зачем ему это надо, да? Ну, надо по работе. А что толку, если вакцина не защищает от заболеваний? Вот и опять эти тупые вопросы пошли. Ну, в смысле, АК, не обижайтесь, конечно, на меня, но 100% ничего ни от чего не защищает. Парашют 100% не гарантирует вам, что вы не убьетесь, выпрыгнув из самолета. Но, тем не менее, почему-то с парашютом люди прыгают. Это парашют, ну, поймите, ничего 100% в жизни не бывает. В жизни 100% бывает только одна вещь — смерть. Понимаете, вот вы умрете по-любому когда-то, обязательно. Вот, единственное, я вам могу дать гарантию. Все. А дальше процентовка, всегда идет процентовка. Может быть да, может быть нет. Может заразитесь, может не заразитесь. Может быть вирусная нагрузка будет такая, что пробьет ваш иммунитет вместе с прививкой. Может быть все так пойдет по такому сценарию, у вас такой организм, что вы помрете даже будучи привитым. Может быть. А может быть и нет. В большинстве случаев привитый, скорее всего, не умрет. А непривитый может умереть чаще, чем привитый. Чего тут непонятного? Ну, прямо детский сад, клянусь. Я потом вот удивляюсь еще иной раз. Вот кто эти люди, которые берут микрокредиты? Да вот они. Да вот они. Вот ровно вот это вот все, вот это они и есть. микрокредиты себе наберут, с деньгами обращаться не умеют, значит, с детьми воспитывать нормально не умеют, работать нормально не умеют, привиться нормально не умеют, выполнить элементарнейшие задачи не умеют, ничего не умеют, вообще ничего не умеют, вообще ничего не умеют, это страшное дело, как такое может быть? А вот бывает такое. Покажите, как Собянин умоляет стариков, покажите, я хочу, чтобы все видели, как Собянин умоляет стариков. Увы, но мы никогда не будем жить хорошо, пишет Андрей. Согласен с вами, Андрей. Поэтому хорошо, чтобы жить, это надо, знаете как, я уже прихожу к... Я понимаю, почему в мире есть какие-то, знаете, такие специальные места, где кучкуются те, кто хочет хорошо жить. Обращали на это внимание? Ну, элементарно, Монако, да? Почему вот кто хорошо живет, хочет жить в таких местах, чтобы туда не мог попасть тот, кто живет не очень хорошо? И они отсекают этих людей ценами, всем чем угодно, да, то есть просто, ну, в основном денежкой отсекают, то есть ты не можешь себе это позволить. Почему они это делают? Потому что это единственный вариант решения вопроса. Вот прям забор вот такой ставишь, шестиметровый, забор огромный прям, бабах, и автоматчиков расставляешь, и сидишь, все, все, не ходишь в рестораны с людьми ни в какие, не ходишь, мы смотрим Собянина, да? Вот, старик, я вот только вот вроде завелся, а ты мне такой, типа, показываешь Собянина. Я же вижу, что Собянин. Включай Собянин.
Приглашаю всех вакцинироваться, потому что сегодня нет другого способа защитить себя от этой беды. Особенно, конечно, важно это для пожилых. Пожилым мы выдаем подарочную коробочку или...
Подарочные коробочки пошли.
10 тысяч рублей.
10 тысяч рублей.
Мне кажется, неплохой стимул. Но самый, конечно, главный стимул – это защитить свое здоровье и жизнь. Угу.
Нет, Сергей Семенович, это не стимул. Нет, Сергей Семенович. Они думают, что если они привьются, они умрут от того, что они привились. Вот прикиньте. Вот, Сергей Семенович, прикиньте, люди думают, что если привьешься, от прививки умрешь. Вот что поделать? Вот ничего не поделаешь. Так что, Сергей Семенович, мольбы эти... Они, конечно, правильные, гуманные, но, как мне кажется, ни на что практически не влияют. Не хочу говорить слово «бесполезные», но ни на что не влияют. Вот это вот я вижу, как на протяжении достаточно долгого времени люди умоляют, ну, власти умоляют, там, некоторые представители власти. Я, конечно, не исключаю, что у нас во властях есть и ковид-диссиденты тоже. И, собственно, этим все и обусловлено, потому что есть, наверное, те, кто говорят, надо прививаться, и есть вот эти вот средневековые во власти тоже, наверняка, сидят и, а зачем, да, а вдруг заболею еще от прививки. Ну, правильно, если власть у нас от народа, правильно, мы же по Госдуме судим, 30% у нас же средневековье, правильно, 30% Госдумы средневековье, значит, скорее всего, и не только Госдумы 30% средневековье, наверное, в мэрии тоже 30% примерно средневековые ходят там. И Собянин им говорит прививаться, а они такие ходят, где-нибудь в курилочке стоят. Ну, это пускай он там этим бабкам говорит, а мы-то не будем. Ну, наверняка же. Не все понятно. Это такой саботаж внутренний, все ясно. Многим опостылила эта жизнь в нашей стране. Тем самым приговорили себя к смерти через игнорирование прививок. Я это так объясняю, пишет Любаша. Не, Любаш, они просто думают, что их прививка убьет, прикиньте. Любаш, все настолько смешно, что даже грустно. Все наоборот, короче говоря. Но это как, знаете как, не буду ходить к врачу, потому что пока я не пошел к врачу... А, это шутка была недавно в игре на ТНТ, вот я это видел. Он говорит, не надо ходить к врачу. Потому что придешь, а это что-то страшное. А пока это просто твоя фишка. Ну, там что-то говорит, а у тебя вот это вот на спине видел, да, вот это красное там что-то, гниющее, это пока твоя фишка, а пойдешь к врачу, он скажет, что это что-то страшное. А вот так же, это то же самое. Я вот не хожу к врачу, я здоровый, правильно? К врачу пришел, он говорит, о, ты нездоровый, слушай, тебя лечить надо? Вот так вот, не ходил бы к врачу, так бы здоровым и оставался. Ну, логика ясна, да? Так же и здесь. Вот я вот не прививаюсь же, я же не болею, вот не прививаюсь и не болею же, да, правильно? Так зачем мне прививаться? Я сейчас привьюсь и заболею. Вот. Ну, логика, понимаешь? Логика, да, логика. Железная. Железная. Но детская. Ничего не пойдешь. Но! Я отказался от того, чтобы кого-то уговаривать. Да чего? Вообще никаких больше уговоров нет. Все, ни в коем случае никого ничего заставлять не буду. Я считаю так, если власти у нас играют в этот либерализм, то уж я-то что должен тут распинаться и прямо башкой об стену биться и кричать, что всех надо привить. Ну, с какой перепугу? Ну, если у нас уже настолько все либерально, если прям, ну, завтра чума придет и нам скажут, ну, это выбор каждого, спасаться от чумы или не спасаться от чумы. Да, хотите, нет, в конечном счете. Давайте просто уговаривать всех этих людей, разносчиков чумы, вот, просто объяснять им, что так не надо. А, ну ладно тогда. Тогда я просто постараюсь как можно меньше контактировать с людьми просто и все. Ну и ладно. Ну и ладно, ничего страшного, не рвался я к этому контакту замечательному, а зачем он мне нужен был. 9.30 новости. День 35 в Москве. О, у нас еще один интересный комментатор. Тоже Алексей. Сегодня Алексеи отличаются. Тут был Фролов, который так и не смог нам ответить ни на один вопрос, митинговал. Теперь Алексей Юрчук. Он говорит, но с Путиным. Я даже дальше читать не буду. Но с Путиным. Не знает, как склоняются фамилии. С Путиным, а не с Путиным. Это, во-первых, Юрчук. Во-вторых, как погода в Киеве? В-третьих, почему не в школе? Что такое, я не понимаю. Почему не в школе? Да, мама не пропустила. Пропустил русский язык. А правильно, русский язык запретили же преподавать. Ну вот и все, поэтому с Путиным у человека. Коренной народ. С Путиным, понимаешь? Что такое Путиным? Я не знаю, что такое Путиным. Я знаю, что такое с Путиным. А с Путиным я не знаю, что такое. Это странное дело, да? Ужас какой. Да все друзья, бизнесмены, недовольны властью. Мода такая, что ли, пишет Васкис. Так пусть бросят свой бизнес, идут наемниками. Такие недовольные. Да? Ну, а вот и я тоже так считаю. А то ты как посмотришь, все рестораны забиты людьми какими-то. На них какие-то дорогие часы. Гиды Мишлен какие-то эти, как их называют? Что там Мишлен раздает? Звезды. Звезды Мишлен. Все это обсуждают, все там сидят. Да? Весь бизнес развлечений развивается, все хорошо. Машины за 40 миллионов, все ездят на кулинанах сплошь. Рассказывают, как там в двери вот зонтик, конечно. А потом, о, мы недовольны властью, мы бы заработали больше. Чего, барыги вы гнусные? А? X6 столбы. Слушай, я тебе так скажу. Они рассказывают, что они заработали бы больше. Ничего бы они вообще не заработали. Ничего бы они вообще не заработали бы вообще ни разу. Что они рассказывают мне? Чепуха все. Я только знаю честных бизнесменов, которые бы заработали больше. Я только знаю. Это мои друзья. Все остальные бизнесмены, это все мошенники, абсолютно очевидно же. Это же понятно. Вот. Когда вернется советская власть, мы у вас все отнимем, все ваши кулинады изымем. Будем на них... Ну, кулинан больше подходит, я думаю... Поросей возить, да, поросет. Ну, он здоровый же, да, и высокий. Вот. А какие-нибудь RS6, это катафалк. Правильно? Audi RS6, Avant. Ну, в смысле, универсал. Ну, гроб поместится же, если заднее сиденье убрать. Ну, гроб поместится. В любом случае, машина вместительная. Очень хорошо. Вот будет катафалк, значит, что еще? Какие варианты? Какие? Чем они там любят? RS6, знаешь, сколько стоит? 16 миллионов сейчас стоит. Аурус. Аурус, ты хотел сказать? Нет, Урус. А, Урус, братан. Это что, Урус? Нет? Ламборгини. Это который Ламборгини? Да это вообще, это УАЗик какой-то. Ну, в смысле, он хороший, я ездил. Мне понравился. Ну, дорогая, черт. Алексей, ты думаешь, вся аудитория РГМ на кулинанах ездит? Да нет, конечно, я знаю, что моя аудитория — это простой трудовой народ, который никак не может из средневековья вырваться. Я прекрасно это понимаю, что вы мне рассказываете. Вот. Меня люди, ездящие на кулинанах, выдержать долго не могут, вы понимаете? Потому что я им говорю, а они прямо вот чувствуют неприязнь, испытывают неприязнь. Я так это понял, они испытывают неприязнь. Они говорят, Гудошников, конечно, вот это вот, блин, вот слушать невозможно. Вообще он не понимает, вот, что такое трюфель и зачем его есть, да? Вот он не понимает, что тут в России невозможно отдохнуть, что отдохнуть можно только не в России. Да, вот он просто чепуху какую-то городит, тут вот непонятную, да. Он вот тут не восхищается, там, не знаю, Илоном Маском, так что прям со слезами на глазах. Вот. Он не понимает, почему вот. Почему нельзя просто яблоки в России вырастить, да? Он не понимает, почему мы в Польше яблоки покупаем. все. Один стоит 3 миллиона, цены пипец конские, пишет Николай. Да, что-то у меня тут это, видимо, немножко съехала эта история, поэтому я не понимаю. А, X1. Да, все просто, Леш, зажрались они, пишет Александр. Что да, то да, но, честно говоря, вот эти вот, которые из народа, бесят не меньше. Те уже мне начинают завидовать. Им говоришь, слушайте, ну стейк же вкусно, да? Они говорят, да мы и раньше ели стейки. Я говорю, да какой у вас мраморной говядины не было? А нам мраморная говядина и не нужна, да. Мы нормально делали себе, мясо жарили, потом его жевали 2 дня все по очереди. Да? По очереди один кусок жевали, да? Да, его выложил, потом доживал вместо жой. А нам и не надо было. То есть вот эти, знаете, полюса разные. Вот. Есть уж прям совсем такие буржуи-буржуи, а есть, ну, такие пролетарии. Как тяжело держаться в середине. Вот у нас слишком тонкая прослойка среднего класса, я считаю, да? И это прям беда. Потому что богатые средний класс презирают, а бедные средний класс ненавидят, потому что считают, что это богатые. А богатые бедных не видят. Богатые бедных не видят. Просто то, вот, кто-то же там, не знаю, обрабатывает пятки чем-то. Ну и пускай обрабатывает в конечном счете, да. Кто-то же тебе что-то там заправил, еду какую-то принес. На тебе и все, иди отсюда. Нет, богатые бедных не видят. Это все чепуха. Только если они вот самые гнусные богатые изображают, что им важно. Они там могут, например, там как-то, не знаю, помочь швейцару, не швейцарцу, да, там, сказать, да нет, я сам открою дверь, там, вот это. Ну, лишить работы человека они могут, да, изобразив, что они там как-то озабочены. Здороваться могут с уборщицами, да, ни с того ни с сего, зачем-то. Ну, они изображают, что они простые. Да, да, конечно, я приехал с золотого унитаза, мне перевезли на золотой машине в мой золотой кабинет, но я такой же, как и вы, я не потерял этого ощущения простоты, да. Не путайте ударение с простатой, значит, с простоты я не потерял ударение. Вот и вся суть, пожрать мраморной говядины и газануть со светофора на немецком УАЗике, пишет Александр Первый. Правильно, Александр Первый, правильно. А вся суть остальных позавидовать всем тем, кто жрет эту говядину и, значит, газует на немецком УАЗике, правильно? Вот и все. Насчет яблок. В 2014 году Россия закупила 1 400 000 тонн в год. Сейчас 700 000 тонн в год. Через 5 лет в России своих яблок будет под 1,8 миллиона тонн. Можно будет экспортировать. Так что яблоки растут, пишет Михаил. Естественно, потому что кто хоть раз был в Польше, поймет, что Польша ни черта ничем не отличается от нас. И если там что-то растет, то и у нас оно вырастет. Если у нас не растет, то и у них расти не будет. Потому что когда ты едешь по Польше, ты ждешь, когда она закончится. Потому что думаешь, зачем я еду по той стране, которая так сильно похожа на мою? В чем приключение? Вот А, это свободная Европа, я понял. Да, где за туалеты в Макдональдсе надо платить. Да, да, вот это вот обидная история, знаешь. Но, тем не менее. Я могу четко объяснить свое нежелание прививаться, пишет Василий. Давайте, Василий, еще прочитаем. Но вы вряд ли прочитаете. Да уже ж читаю, Василий. Ну что вы начинаете, как это? Как... Пошел прививаться и сделал укол первым компонентом. Через две недели пошел на второй укол. Но не тут-то было, вакцина закончилась. На вопрос, как так, получаю ответ, форс-мажор. Вот и как идти, чтобы еще раз так не получилось? А врачам в поликлинике по барабану, у меня препарат был Эпивак, пишет Василий. Это подстава, Василий. Потому что если есть первая доза препарата, то вторая должна под вас также оставаться. Это какая-то лажа. Это какая-то лажа. Прямо вас не то что кинули, вас обманули или что-то такое. Или вы пошли не туда, куда надо прививаться. Потому что когда ты приходишь прививаться, например, вот в какой-то там в парках, знаете, стоят эти вот специальные такие павильоны. Да, они говорят, куда пойдете делать вторую прививку. Назначают дату вам конкретную и приписывают там, например, к поликлинике. Или здесь же они вас будут прививать. Вы приходите и прививаетесь. Узкоколейка с поездами в 120 км в час и ветряки на полях, а также города чище. Вот отличие Польши от России, пишет Олег. Ну, наверное, может быть. Но ветряки — это бесполезное занятие, мы прекрасно понимаем. Узкоколейка с поездами в 120 км в час. Ну, ладно. Города чище. Ну, не чище Москвы. Чего? Ласточки, не ласточки, да, вот эти вот сапсаны, не сапсаны. Достали с локдаунами и кодами, переболел полгода назад. Сегодня записался на вакцинацию, в обед пойду, так что на удаленке сил мне и здоровья. Так как на удаленке, значит, нет сил, видимо, и здоровья, или что там? Бон Джови Джон. Спасибо большое. Мы не средний, а центральный класс, пишет Эдмон. Да не, мы нищие. Мы с вами, Эдмон, нищие. Даже если нам показалось, что мы где-то разбогатели, это разве деньги? Слушайте, это не серьезно. Вон у Дерипаски деньги, а у нас еще деньги, что ли? Но мы сейчас Дерипаску будем защищать, потому что на него пиндосы наехали, вот эти пиндосы, правильно? Пиндосы — это американцы. Но это в крайне неодобрительной форме мы называем их пиндосы. Вот. Как они нас называют, как? Не знаю. Русские свиньи они нас называют. Нет? Или как они нас называют? Я не знаю. А как они нас? А? Да, мафия. Они нас называют русской мафией. Но русская мафия звучит круто на самом деле, да? Как они на нас ругаются? Как они нас называют? Как они нас ругаются? Как ругательное слово у них же наверняка есть какое-нибудь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Частушечку можно про прививку?
Давайте, но только не матерную.
Я боюсь уколов в попу, протестую горячо. Говорят мне, что ты, милый, все укольчики в плечо.
Хорошо. А ведь и правда. Вот, нет, а ведь и правда, в попу-то никто ничего не колет. Так что, мужики, есть еще... Еще. Задница останется целой после прививки. Все нормально, колят в руку. Да, в плечо, нормально, по-мужски. Да, никто не прикоснется к вашей заднице, мужики. Все нормально. Я понимаю, могут быть некоторые опасения, особенно если вы живете в Москве, да? Вот так вот кому-то взять и задницу показать, даже врачу. Просто опасно. Просто опасно. Да? Началось все с того, что ты пошел к врачу, а потом уже обнаруживаешь себя в каких-то странных местах, да? Да, а потом ты уже голосуешь за Сергея Зверева. Да, не надо этого всего. Не надо. В плечо, мужики, в плечо. Не переживайте. А? Не обижать Серегу? Серега, братуха, да? Вот это вот. Жизнь помотала. В натуре. Я знаю, что в Германии русских называют квадратными головами, пишет Михаил. Ну, они-то мастера мерить черепа. Поэтому давайте не будем спорить с немцами. Это у них историческое... А потом ты собираешь стадион с сольником, пишет Владимир. Американцы называют нас коммуняки. Точно, красные коммунисты. Да, мы же коммунисты для них. В Польше более-менее это Варшава, остальное деревни, где грязи не меньше, пишет Ерикос. Ну, короче, по Польше ездить неинтересно. Если вы поедете на машине из Москвы в Европу, и, естественно, вы поедете через Польшу, по Польше вообще неинтересно ездить, абсолютно. В принципе, Краков классно, интересно заехать, да, можно. Ну, некоторые есть такие исторические места, вот там, где еврейское кладбище, например, это важные места. Вот там уютная такая атмосфера. Вот, так в Польше, в общем, делать нечего. Как, впрочем, и в северной части Германии тоже, в общем, нечего делать. Так едешь, думаешь, да зачем я вообще здесь еду, что тут делать? То есть надо всегда все равно стремиться где-то к югу ближе, да? И стремиться куда-нибудь туда, в сторону, ну, сначала через Чехию. Потом, конечно же, туда, вот куда-то в Австрию. Австрия, вот это хорошо. Вот Австрия, это хорошо. Швейцария, это хорошо. Это красиво, это интересно. Италия, это хорошо. Юг Франции, это хорошо. Юг, ну, Лазурный берег, ну, почему нет? Ну, хорошо. Ну, знаешь, вот Канны реально ничем не хуже Анапы, я вам серьезно говорю. Не хуже Анапы, абсолютно. Канны... Вот, ну не хуже, ну в целом, ну там есть до чего докопаться, но в целом не хуже Крыма, Монако, и не хуже Анапы, Канны. Ну и не лучше, кстати. И про Канны сейчас искренне без шуток говорю, Анапа и Анапа. Другое дело, что, конечно, там вот этот кинофестиваль, все дела. Но я так понял, что только под кинофестиваль там и надо появляться, а все остальное, значит, Анапа. Я выхожу на пляж, там, видимо, никто не купается на этом пляже, нормальные люди. Нормальные люди там не купаются, походу. И там вот это... Ну, что ты там накакал в штаны себе? Вот это... Ну, не мне это говорят, это ребенку говорят. Я думаю, понятненько, все, сворачиваемся, сваливаем отсюда, все. Вот в Сент-Тропе другое дело. В Сент-Тропе негде припарковаться, абсолютно ужасное место в этом смысле. В Сент-Тропе парковки нет. А вы говорите, Собянин. В Сент-Тропе не припаркуешься. Вы знали вообще о таком? Казино в Сочи круче Лас-Вегаса, пишет кот. Мим проезжал все время этих казино, думал, может зайти. но я не азартный, поэтому нет. Алешенька, дорогой, спасибо за настроение, пишет маршал. Маршал. Хотел сказать, мой генерал, все для вас. Дерипаску щемят из-за злонамеренных действий России по всему миру. Цитата из Блумберга. Офигели пиндосы, пишет АВ. Да, конечно, АВ. Конечно. Мы понимаем, почему его щемят. Потому что хотят наших бизнесменов продавить, сломать, вот, заставить их взбунтоваться против власти, предать свою страну. А те не сдаются. Уже годами, понимаете, не сдаются. Да и я бы на их месте тоже бы не сдавался. В конечном счете, мы же понимаем, что все, что есть, это благодаря тому, что страна, ну, так скажем, на что-то закрыла глаза, что-то разрешила. Да. У нас очень щедрая страна, особенно она щедрой была в момент распада ее, в Советского Союза, я имею в виду. Вот. И кто не выпендривался, и... О, кстати, Березовского какая-то там дама объявила, да, насильником, да, и рассказала, что он ее якобы насиловал, когда ей было 15 лет. Вот недавно новость, вчерашняя новость. Ну, короче, кто не выпендривался, тот свой статус, в общем, сохранил. Кто высказывал политические амбиции, получив быстрые деньги в результате приватизации и прочего, тот, конечно, эти политические амбиции потерял разными методами. Вот, а так, ну понятно, что все равно это подарок судьбы во многом. И те богатые люди, которые сегодня есть в России, это люди, которые что-то получили, потому что вот распался Советский Союз. Да, они прилагали к этому руку, я имею в виду не к распаду Советского Союза, а к тому, чтобы что-то получить. Да, они оказались в какой-то мере финансово, во всяком случае, талантливее всех остальных. Но, тем не менее, если бы Советский Союз не распался, кукиш бы они получили, понимаете, в масле. Поэтому, даже без масла. Поэтому все-таки должна быть, мне кажется, какая-то благодарность по отношению к своей стране. И можно и претерпеть. Другое дело, что, конечно, лишний раз мы видим одну очень простую вещь. Политика выше бизнеса. И американцы нисколько не стесняются. И каждый раз, когда у нас здесь приезжает какая-нибудь наглая морда, и мы начинаем эту наглую морду брать, нам рассказывают о том, что это очень плохо для бизнеса. Ну ничего, смотрите, американцы не стесняются. Плохо это для бизнеса, хорошо это для бизнеса. Есть у Дерипаски инвестиции в Америку, нет инвестиций. Вообще плевать. Просто берут и начинают ломать. Их это не волнует. С другой стороны, вот я смотрел за поведением Павла Дурова, и я все еще пока настаиваю на том, что я прав в этом. Павел Дуров был очень свободолюбивый, классный чувак. Но потом с американцами у него не срослось, и его криптовалютой. Как-то они его защемили. И он уже стал немножечко, как мне кажется, сговорчивее и патриотичнее, чем был раньше. Не такой уж он теперь лютый либертарианец, как раньше. Больше похоже на то, что он осознал. Что все-таки, да, конечно, государство тебе не друг, никакое. Но какое-то государство тебя вообще в упор не видит, а какое-то с тобой готово говорить. Это очень важно. Американцы не понимают, что давлением на олигархов ничего не добьешься. Они сами зависят больше от государства, чем государство от них, пишет Иван Иванов. Ну, хотят, всеми способами заходят, правильно? Они давят политическими способами, они формируют здесь своих там агентов влияния, они этих агентов влияния поддерживают информационно, они вливают огромные деньги в некоторые организации, которые представлены как организации, которые там борются за права человека и еще что-то прочее. Они выделяют деньги на там, и премии именно тем, кто ну, никак не может характеризоваться как государственник в России, кто, в общем-то, изо всех сил годами борется против этой государственной власти нашей. Ну, то есть это долгая, многогранная, разная работа, внутренняя, внешняя, да, у нас по внешнему контуру есть Украина. Сейчас американцы вышли из Афганистана, их интересует сейчас Узбекистан, а это наш опять внешний контур. Мы видим, что американцы укрепляются в каких-то даже вполне себе очень дружелюбно настроенных к нам бывших советских республиках. Мы видим, как пытаются в некоторых странах устроить революцию, а не сменить власть. Мы все это видим, мы все это понимаем. И это все, так скажем, многовекторная работа по ослаблению, ну и, если повезет, уничтожению Российской Федерации как таковой. Почему я в этом уверен? Потому что я видел, как американцы уничтожали страны, и ничего им за это не было. Ну вот Югославию они просто разорвали в клочья. В принципе, Советский Союз вполне себе тоже был не в 100% случаев, но во многом. Советский Союз распался, потому что американцы очень много над этим тоже работали, старались. Мы проиграли. Давайте будем говорить честно, мы проиграли. Это не для того, чтобы приятно сделать американцам, это для того, чтобы понять, что мы проиграли. Да? Вот человек, он не излечится от зависимости, пока не поймет, что он зависим. Человек никогда не поймет, что он проиграл, да, если не начнет анализировать эту ситуацию. Он должен принять эту ситуацию. Он не выиграет, если не понял, что до этого он проиграл. Иначе он может наступать на одни и те же грабли, да, и проигрывать вновь, 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 вновь и вновь. Был Чичваркин, нет Чичваркина. А ведь американцы считали, что он их агент влияния, пишет Иван. Но он есть, он до сих пор, только он не у нас, и очень он активный, и всячески поддерживает всех тех, кто против власти. Но почему нечего посмотреть? В Польше есть неплохой заповедник гиены Европы, пишет Эдмон. Что? Глубже, Алексей. Русал принадлежал семье Ельцина, жены Дерипаски, Полины Юмашевой. Сейчас Путин и кооператив почти поджали имущество семьи Русал. В частности, вот амеры давят активы кооператива, пишет Мартин. Ой, Мартин, продал твой Павел Дуров в криптовалюту, чтобы тусоваться красиво, пишет АМ. Понятно. Интересно ваше мнение, с какой целью Россия оборвала отношения с НАТО, если уже обсуждали, не услышал. Ну, я вчера обсуждал это с людьми, которые в этом неплохо разбираются, и они объяснили это следующим образом. У нас и так никаких отношений нормальных с НАТО уже давно нет. С 2014 года мы, в общем, в рамках этих всех вещей даже и не собираемся. Лаврова? Он высказался. Давайте послушаем Лаврова, пожалуйста, без проблем. Я только за. Раз вас заинтересовала внешняя политика, Алексей, мне просто с самого утра сегодня, давай Сергея Лаврова покажем. Давай Сергея Лаврова. Я говорю, давай без политики сегодня, давай что-нибудь народное. А раз вас интересует это, тогда будем и про это тоже говорить. Алексей, актер Сергей Безруков, значит, попал в больницу с коронавирусом. Да, да, это правда. Какая-то передача бестолковая, даже слушать тяжело, пишет Игорь. Ну, Игорь, вы просто не доросли еще. Давайте послушаем нашего министра иностранных дел.
Все началось, и как сами натовцы просто похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета России и НАТО, а именно необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях, и это, в общем-то, продолжается. Это продолжилось и когда американцы спровоцировали и поддержали госпереворот на Украине в феврале 2014 года, а Евросоюз проглотил действия оппозиции, хотя накануне этого госпереворота Германия, Франция и Польша своими подписями гарантировали договоренность между тогдашним президентом Януковичем и оппозицией, а наутро оппозиция растоптала все эти гарантии Евросоюза и сделала по-своему. И за это, значит, вот Евросоюз против Российской Федерации ввел санкции. Ну, понимаете, тут логику искать не приходится. То же самое в отношении тех оценок, которые звучат из натовских столиц по поводу нашего вынужденного ответного шага. Причем он шаг ответный на три шага НАТО, потому что трижды наше представительство урезали. И самое главное, там просто не дают работать. Чтобы попасть в штаб-квартиру НАТО, наши представители, в отличие от представителей всех других партнеров Североатлантического альянса, вынуждены запрашивать заранее разрешение на проход в это здание, вынуждены следовать только тем коридорам, которые будут указаны, ну и в принципе каких-либо информационных даже обменов со штаб-квартирой Североатлантического альянса давно уже нет.
Спасибо, Сергею Викторовичу. Значит, коротко объясняю. Сергей Викторович, конечно, должен говорить предельно четко. Я могу безобразно трактовать его слова, как хочу. Все очень просто. Мы уже давно с НАТО ничего не решаем в рамках этого совета. Он нам нафиг не нужен. Вот и все. Более того, они там возле наших границ летают, пытаются, ну там, не то что пытаются, они репетируют бомбардировки наших городов, они поставляют оружие под наши границы, ставят новое, они в своих оборонных, да, на самом деле военных доктринах объявляют нас там врагом. Ну, то есть это все... А что ты хочешь, что там? В телеге посмотрю. Чуть позже. Подожди, прям. Зачем нам это НАТО? Мы всегда смотрим на Запад, как на отчима. Вроде и хотим подражать, и одновременно пытаемся что-то показать, какие мы великие. Свое надо делать, не оборачиваясь на Запад, пишет Сергей. Что-то есть правда в ваших словах, Сергей, если честно. А, так, слышали про Безруку? Кстати, Безруков в итоге в больнице он или дома? Да, что пишет сам? Я отсюда не вижу. И это беда. Как я прочитаю то, что я не вижу, вы же понимаете, это проблема. Так, 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 друзья, друзья мои, друзья, сейчас, 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 Безруков. Он был у нас в «Говорит Москва» в телеге, правильно, Безруков? Сейчас я тебе его, себе и вам всем найду. Так, дорогие мои, ну вот и я приболел, ковид, сказали, перегрузки, видать, иммунитет сдал немного, не переживайте, все под контролем. Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать, в данном случае перечитать. Всем здоровья, всем добра, всем любви, спектакль принесем, другие. Ну, в общем, больше, конечно, похоже не на дом, а на больницу. Если только не такой скромный ремонт у Сергея Безрукова. Больница, да? Больница. Приключения Эраста Фандорина. Ну, ясно, зачем такое читать. Ну, кому-то нравится, кому-то нравится. Я понял. Так, 10:00 и вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, среда, октябрь, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А может быть, дело в недоверии? Не в недоверии, видимо, а в непросвещении? Ну, короче, не знаю. Нам слишком много врут и все чаще нагло, пишет Вик. Вик, дело в том, что авторитарная система, жестко настроенная, с четкой вертикалью, скоро победит демократию. Дело в том, что мы думали, что самая эффективная система – это демократическая система. Но совсем скоро Китай все расставит по своим местам. И будет удивительным образом произойдет то, что могло бы произойти с нами, но мы не вывезли, потому что мы, ну, видимо, не китайцы. А китайцы это сделают. И окажется, что государство, в котором есть жесткая политическая вертикаль, где, например, педерастия признана болезнью на государственном уровне, где, например, женоподобные певцы запрещены в общественном пространстве и отовсюду выпиливаются. Где, например, свой интернет, свои соцсети, да, все свое, своя армия, да, и своя идеология. Вот эта вот страна, она всех заставит признать один очевиднейший факт. Если ты народ окормляешь, да, правильно это слово? Если ты им руководишь, ты можешь достичь очень высоких результатов. Вот и все. Повезло американцам иметь Вторую мировую войну. Американцам повезло. Вся история 20 века Соединенные Штаты Америки – это крупное везение одно за другим. Первая мировая война – везение американцев. Да. Вторая мировая война – везение американцев. Копеечные потери по сравнению с тем, что потеряла Европа и уж тем более Советский Союз, и уж тем более Китай тоже. Там вообще ад происходил. Японцы там просто творили, что попало. Копеечные. 400 тысяч потери. 100 с немцами тысяч. 12 тысяч мирных жителей у американцев. Все потери. Ленд-лиз, говорите? Денег давали? Мы по ленд-лизу до 2006 года расплачивались. До 2006 долбанного года мы расплачивались за ленд-лиз. Спасибо большое за помощь. Да, но это, короче, что? Это я к чему все рассказываю? А ну, конечно, хорошо этот ленд-лиз, что был. Это хорошо. Но мы за него расплатились. Американцы получили все свои деньги до копейки назад. Уж я не говорю о том, что они смогли себе увести просто. Да? Золотой запас некоторых стран. Что они получили космическую программу благодаря тому, что пленили эсэсовцев некоторых. Например, Вернер фон Браун был такой ученый. Но это я, опять же, к чему? Им везло в 20 веке очень сильно. По одной простой причине. Тогда оружие до них не доставало. Вы не могли ничего сделать с Америкой. В нее плыть надо было очень долго и упорно. И лететь. Ну, плыть, я же говорю. Поэтому, собственно, единственная атака на территорию США... Да подожди. Единственная атака на территорию США со стороны Японии, это, собственно, вот эта вот база военная. Как она там называется? Пёрл-Харбор. Ну, она 2000 километров до земли еще от этой базы. Да? Я просто вспоминаю, как, значит, читал воспоминания, это, по-моему, немецкие пилоты рассказывали, как они летали бомбить Великобританию. Им надо было перелететь, собственно, вот это. Ла-Манш же, правильно? Вот. И пока ты летишь, ты уже устал. Ты должен отбомбиться и назад. И это тяжело. Да, и самое сложное было истребителем работать, потому что у них там топлива мало, вот, тебе нужно туда и обратно сопроводить бомбардировщики. Все, ты ничего, в принципе, уже делать не можешь, максимум там можешь вступить в какой-то короткий бой. И назад ушел. То есть техника тогда была такая, что, в общем, вот так прям сильно летать, ну, было сложно очень. Дальность действия. Сегодня ракета и все. Сегодня все прекрасно понимают, что если война будет глобальная, не будет ни одного государства, которое на этом кайфанет, наживется, вот так вот сделает. Весь 20 век американцы наживались на мировых войнах. Они получали все, что нужно, просто потому, что они были в стороне от этого. Все. Они прекрасно могли развивать промышленность, они могли строить города, они могли развивать финансовую систему, они могли торговать, давать в долг и так далее. Это великолепный 20 век. Это, в принципе, 20 век — это век американцев. Все, этот век закончился. Все. Все. Дальше не будет так, как раньше. Они пытаются сохранить глобальное доминирование информационное. Другого уже у них доминирования практически нет. Но, опять же, китайцы в этом смысле им дают просраться. Так что, скорее всего, учитывая то, что теперь мы находимся примерно в равных обстоятельствах, когда и если развернется война, она будет везде сразу и будет наносить непоправимый урон не только нам, но и американцам, например, если это будет мировая война, и всем остальным тоже, мы понимаем, что все как бы... Лафа закончилась, дальше соревнуемся по-настоящему. А в соревновании по-настоящему у меня есть такое ощущение, что американцы со своей демократией не победят. Знаете почему? Потому что есть такая басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Вот. И демократия — это, конечно, лебедь, рак и щука. Вот и все. Вот и все. Это лебедь, рак и щука. Они куда-то будут тянуть в разные стороны и прочее. А Китай будет быстро, очень эффективно развиваться и... разовьется до того, что будет лидером. И ничего с этим невозможно поделать. Причем здесь мы? Ну как, мы можем смотреть на китайцев и им завидовать очень сильно. Что китайцы такие молодцы, а мы такие идиоты. Но, с другой стороны, мы же захотели демократии. А где наше место в этом соревновании, пишет Димоко? Нигде, Димоко. В этом соревновании нашего места нет. В этом соревновании нам главное не пасть смертью храбрых, понимаете? И не быть разменной монетой. На вас, Алексей, нужно дело возбуждать за угрозы госдеятелям и их семьям, которые живут там, пишет Хан Касим. Смешно. Россия стала страной третьего мира между Китаем и США, пишет Георгий. Нет, Россия не стала страной третьего мира. Вот. Были такие планы на Россию, но этого нет. Вы можете посмотреть индекс человеческого развития России, вы можете посмотреть размеры нашей экономики. Она, конечно, не лидирующая, но она и не туфтовая. Она есть. Вы можете посмотреть на нашу армию, на наши возможности, да, именно военные. Мы имеем вес. Сказать, что мы не имеем вес, это будет неправда. Китай легко поглотит Россию, пишет Андрей. Есть такие опасения, но есть еще и все те эксперты, которые в один голос говорят, они реально в один голос говорят, что что-что, но вот север Китаю вообще не нужен. Ну, неинтересен просто и все. Такая вот старая у них поговорка, не ходи на север воевать. Ну, им есть куда там распространять свои территории, на самом деле. Там рядом Казахстан.
Ты что так базаришь-то? Да, про Казахстан. Это и нормально? Нет, что ты про Казахстан говоришь?
Монголия есть. Че нет? Монголия есть. Ну, так почему одна степь?
Так это ж хорошо, все прекрасно. Ну и вообще и на юг можно тоже из Китая куда-то двигаться, правильно?
Там есть куда Китаю двигаться, поприятнее регионы, чем у нас. Наши регионы не очень приятные. Наши регионы — это регионы, куда люди уходят тысячелетиями умирать. Да? Жить-то идут на юг, а у нас умирают. Мы север. До Австралии, пишет Олег. Зачем они тогда начали осваивать ледокольный флот? Чтобы прекрасным образом передвигать и перемещать свои грузы по Северному морскому пути, который будет принадлежать России. Угу. Всякое дешевле и удобнее.
Да,
и ближе. Вот. Потому что, ну что там у нас, Суэц единственный и все. Ну, мы видели, как его поставили, в какое положение за один раз. Да, так что они хотят, да, торговать, они хотят возить свои грузы в Европу. Для этого им нужен ледокольный флот. Ну и все, пожалуйста, пусть занимаются. Китайцы мудры, они не будут поглощать Россию, пишет Эдмон. Правильно, зачем? Зачем? Нет в этом смысла. Алексей, какая Монголия, какой Казахстан? Посмотрите, что Китай делает в Африке. Настоящая экспансия, пишет Елисей. Ну, имеется в виду, все все время думают, что Китай присоединит к себе там какую-то страну. А экспансия у них же не в том смысле, что они присоединяют к себе какие-то страны. Они бы вот с удовольствием присоединили к себе некоторые свои регионы, которые и так к ним присоединены, но почему-то американцы там что хотят, то и творят. Ну, например, Тайвань, да? Это, в принципе, Китай. Но почему-то американцы там верховодят. Вот этот вопрос они бы решили, я думаю. Может быть, они бы хотели решить вопрос с Гонконгом. Быстрее и эффективнее. У них есть проблемы их лично территориальные, которые бы они хотели решить. Вот. Они бы, наверное, хотели в некоторых своих территориях, которые и так их территории, немножечко поменять административный подход. Да, немножечко отреформировать его под себя. Да, а вот так, чтобы они Африку к себе присоединили, ну нет, по-моему, такого желания-то у китайцев. Поэтому их поглощение, это поглощение такое, мягкое достаточно, да, экономическое поглощение. Ну, бизнес, да, да, бизнес. Если китайцы за 3000 лет своей цивилизации не завоевали весь мир, то и в будущем все с ними будет в порядке, пишет Смит. Алексей, вы себя успокаиваете, пишет, а другой мне Алексей. Алексей, ну в каком-то смысле да, если позволите. Агрессивность американцев я вижу, они гиперагрессивные. Американцы, ну как англосаксы в целом, да. Американцы как отрыжка Великобритании. Плоть от плоти, так скажем. Они очень агрессивные. Они всегда были очень агрессивные. Поэтому, собственно, не удивительно, что в определенный момент... По-моему, каждый четвертый квадратный метр земли принадлежал Великобритании. Я сейчас не могу вам назвать точно год, но в какой-то самый золотой год, по-моему, каждый четвертый квадратный метр земли, да, принадлежал Великобритании. Понимаете? То есть они не просто агрессивные, они сверхагрессивные. Сверхагрессивные. Работа с массами у них, ну... Как угодно они работают. Что хотят, то и делают. Надо геноцид — будет геноцид. Надо как-то по-другому — будет как-то по-другому. Не вопрос. Англосаксы жесткие, страшно жесткие ребята. Вот. Если честно. Это как? Пишет деревенский парень. Ну, это так. Очень жесткие. И это ни для кого на самом деле не секрет. То, что они сейчас играют в демократию и рассказывают, что это хорошо, ну, это прикольная сказка, конечно. Это очень интересно, но могут ли они обеспечить эту демократию для 7,5 миллиардов людей на Земле? Ответ очевидный – нет, не могут. Это невозможно, ответ. Все. Армения и Россия договорились о цене на газ. Ранее Ереван попросил «Газпром» снизить цену на газ. Цена российского газа для Армении установлена на уровне 165 долларов за 1000 кубометров. Ну, что-то дешево, Иван. Делаем скидку, да? Армении. Ну что, я надеюсь, в Армении больше никто не будет скакать и жечь российские флаги. Я испытываю по этому поводу большие надежды. Я так вот подозреваю, что теперь, наверное, все по-другому будет в Армении. Я думаю, что все те люди, у которых пелена в определенный момент националистическая на глазах, вот это появилась, она вот ушла куда-то, да? Ну, я просто искренне надеюсь, что понятно теперь, что Россия — это союзник Армении. Наверное, это понятно всем, я надеюсь, в Армении это понятно. Или непонятно еще пока. Скоро еще грузины начнут понимать. Скоро грузины начнут понимать. Скоро, скоро. Когда с Аджари не смогут уже решить вопросы, они начнут понимать. Но это потом, это потом. Пока они понимают. Пока они там яйцами нас забрасывают, флаги жгут, бегают, что-то прыгают. В Москву поехал Рабинович по газу договариваться для Украины, пишет Григорий. Ну, пусть договаривается. Был золотой халифат, не за горами его возрождения в Европе, пишет Георгий. Зачем нам Армения, пишет Артур. Зачем нам Армения? Ну, как вам сказать, чем дальше от нас наши враги, тем лучше. Все, что близко к нам, впритык, то плохо. Соответственно, все ближайшие к нам страны желательно, чтобы были нашими союзниками. Вот. Если они будут нашими врагами, то это враги, которые стоят на нашей границе. Это очень и очень плохо. Поэтому, конечно, учитывая политику Грузии, да, многолетнюю политику, это тревожно, что в Грузии вот так все. Украина, это тревожно. У нас с ними очень большая сухопутная граница с украинцами, вы понимаете. Да, да, все мы скажем, если вдруг что, мы им там сейчас дадим просраться, они, значит, узнают, где раки зимуют. Да, но не хочется никому давать просираться и показывать, где раки зимуют. Хочется нормально жить, да, зарабатывать деньги, развивать экономику и всякое такое. А братоубийственных войн вести вообще не хочется. А? 22% земной суши. Значит, каждая пятый квадратный метр. Каждый пятый квадратный метр земли принадлежал Великобритании в определенный момент. Просто подумайте об этом. Это по поводу того, какие они все демократичные, хорошие, прекрасные, замечательные, добрые. Вот. Была, конечно, империя и китайская. Ну, посмотрите, она, в общем, была в тех рамках, в которых Китай, в общем, и существует. Ничего там дополнительного не было. Монгольская империя была, да, это да. Российская империя, здесь я соглашусь. Мы были кровожадные ребята, мы умели убивать. И самое интересное, что это помнят англосаксы. Да, ребятки. По сути, что тут говорить? Англосаксы пока еще сохранили вот эту имперскость свою. Потому они и создают новый свой вот этот военный альянс, АУКУС. Да-да-да-да-да. Обратите внимание, Австралия, Великобритания, США. Без всяких там лишних стран вообще. Вот прямо три, как положено, страны. Это важный момент, это стоит на это обратить внимание. Как здорово смотрелся бы союз Россия-Белоруссия-Украина, правда? Пока не можем, у нас Украина выпала. Ну, ждем, ждем. Когда-нибудь, может быть, украинцы одумаются. Пока им больше нравится играть в свою независимость. Давайте предположим, что Украина ведет себя сейчас, как Америка много веков назад. Не можем мы себе это представить, конечно, не получается. А что насчет списка из чиновников и олигархов, по которым в течение 180 дней наложат арест на счета и недвижимость этих патриотов, пишет Румуальд. Ну, а мне-то что? Я что, олигарх, что ли, я не понимаю? Я уже давно говорю всем нашим бизнесменам крупным, пожалуйста, вкладывайте деньги в Россию. Постройте нам что-нибудь хорошее, сделайте нам что-нибудь хорошее. Сделайте нам хорошие телефоны, сделайте нам хорошие машины. Вложитесь в наше ракетостроение, сделайте что-нибудь классное для нас, для страны. Почему бы и нет? Вы же деньги заработали здесь, почему бы их и не вложить здесь? Мне кажется, это было бы справедливо и правильно. Хорошие школы, хорошие больницы. Мне кажется, это было бы правильно. А ну, когда вкладывают деньги в Запад, наверное, думали, что там Запад не станет эти деньги отнимать, да? Думали, что это тихая гавань. Собственно, почему в Лондоне прятались, да? Вот здесь наворовали, туда перевели, и живешь там на наворованное, потому что там тебя не тронут. Ну, начали трогать. Это и плохо, и хорошо одновременно. Плохо, потому что, ну, куда же теперь прятать там, да, что заработал или наворовал? Ну, в зависимости, там, персоналей надо смотреть, кто как. Значит, никуда не спрячешь. Так вот и не надо было прятать, надо было в Россию вкладывать. Не надо было в офшоры выводить, не надо, надо было в Россию вкладывать. Пока Лондону выгодно, ты будешь там. Это главное, чтобы это понимали люди. В Россию слишком рискованно, там может не отнимут, а тут 100%, пишет Димока. Нет. Обратите внимание, у нас есть в России богатые люди, и у них ничего не отнимают. Просто не надо, если ты богатый, в определенный момент сходить с ума и говорить, что ты сейчас будешь руководить политикой, что ты купил всю Госдуму, и они сделают так, как тебе нужно, что ты всех, цитата, трахнешь. Да-да-да, цитата. Сам себя ты трахнешь, когда вдруг подумаешь, что ты можешь своими деньжонками влиять на политику в России. Россия — это все-таки бывшая империя, а ты все-таки денежный мешок. Поэтому плати, но пользуйся привилегиями. В большинстве своем ты можешь зато жить гораздо, гораздо лучше, чем многие люди на Земле. Да, ты можешь жить как единицы на Земле. Прекрасно ты можешь жить. Хорошо. Поэтому можно отнять, пишет Мартин. Да, но и там отнимают, видите? И там приходят, видите? Поэтому все у всех постепенно начнут отнимать. Ну уж лучше пускай отнимут здесь, чем отнимут там. Все-таки оно свое, родное. Поэтому вкладывать туда, а не в Россию, пишет Димока. Поздно, ушел поезд. Там отнимают, приходят, забирают. Особняки обыскивают. Все, вносят в списки. Замораживают. Понимаете? Все, равная позиция, как бы, получается. Поэтому все так произошло. Березовский вообще повесился или повесили, пишет Григорий. Ну да, сначала он стал Платон Еленин, очень стал православным человеком, а потом вроде как наложил на себя руки. Ну уж не знаю, да или нет. Ну, официальная версия, что да. Я миллиардер и живу в Орехово-Зуево, и никто не отнимает, пишет Ван. Почему у вас такие однообразные передачи? Повторяйтесь слово в слово, ругайтесь, пишет Татьяна. Татьяна, почему у вас такие однообразные сообщения? Почему у вас вообще такая однообразная жизнь, скажите? Почему у тебя фотография Поклонской все время? Что это?
Она опубликовала ее.
Просто опубликовала свою фотографию из Кабо-Верде?
Да.
Ну покажи. А что это за одежда у нее такая красивая? Да, выглядит как форма.
Это форма,
да? У дипломатов есть форма? В Кабо-Верде. А чего она в такой темнотище-то сфотографировалась? Как под светом фонаря какого-то, не узнать. Я понял, а почему не на пляжу-то? Кабо-Верде, покажи людям, что такое Кабо-Верде. Почему не на пляжу? Чего это она в каких-то бетонных... Это бетон там, да? Что-то непонятно. Да где кустик? Это ветка какая-то засохшая. Ты знаешь, такую фотографию можно сделать и в Подмосковье легко. Да ладно, и в Москве можно сделать в некоторых местах такую фотографию. Вот. Да хоть в... Где? В Караганде можно сделать такую фотографию. Где? На пляжу и в этом. Как это называется? Ну, вот это вот, когда. Раз, и бикини. Бикини это называется. Это же Африка. Вот и темно, пишет Григорий. Так в Африке светло. Это в Лондоне или в США они отнимут, что ли? Напомню, пишет Михаил, что у того же Дерипаски 3% американцы забрали. Просто Трамп пальцем показал, кому передать акции. А в Лондоне закон о первоначальном накоплении капитала приняли. Иди и докажи, откуда первые деньги взял, пишет Михаил. Да. А когда нужно доказать, откуда первые деньги взял, это проблема, Михаил, согласитесь. Некрасивая форма. Ну, некрасивая форма у Поклонской? Да обычная форма, форма как форма. Архаика самая надежная, но женщины сейчас думают против. Что? Какая архаика? Маржа в России мала от изоляции, пишет Юра. А уссурийск-то у Китая отобрали в свое время, пишет Максим. Ну, что попоминать. На пляжу лежу и в небо гляжу, пишет Егор. Ну что, пляж ты покажешь нам? Так долго ты эти пляжи ищешь, Кабо-Верде. Вот смотри, вот видишь, это пляжи Кабо-Верде. И все видят. Это в нашей трансляции на YouTube. Райское местечко. А теперь покажи фотографию Поклонской. Мне кажется, она не уехала из России. А можешь показать рядом фотографию Поклонской и пляжи Кабо-Верде? Полное ощущение, что Поклонская где-то в другом месте. Допустим, где-нибудь на Луне. Нет? Почему Поклонская не обнажена, пишет Алексей. Но на самом деле меня это тоже беспокоит, факт, что там же тепло, даже, можно сказать, жарко. И, кстати, я бы хотел, чтобы теперь Наталья Поклонская, она же может меня, например, вот, ну, чисто на, ну, пригласить, типа, с визитом, правильно? Вот, приглашаем Алексея Гудошникова с визитом в Кабо-Верде, вот, по дипломатическим вопросам. Я бы с удовольствием повалялся бы на пляжу, вот. Так я бы и работал, ну, она пускай занимается работой, я не против, я же ничего не такого крамольного-то не предлагаю. Просто позвать, вот, рассказать о работе, интервью, все, я бы на пляжу повалялся бы там, все. Че, мне кажется, очень хорошо. В Кабо-Верде сейчас весна, пишет Григорий. А ты всегда к ней неровно дышал, пишет Мартин. Ой, Мартин, ты, знаете, вчера про многоженство начал говорить в эфире. Чисто теоретически спросил, почему это плохо. Так вечером мне мозг съели вообще. Я больше... Нет, я не буду больше так. Конкретно, братан, четко вообще, да, это я говорю, страдал. Ну, в общем, тут, знаете, в эфире уже и слова не скажешь. Все уже, сплошная цензура, знаете, вот это вот. Вот. Разве вот... Ну, ладно. 10:30, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.